Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы в этом часе, как всегда, по понедельникам на волнах радио «Вера». Наша любимая программа, мы делимся самым сокровенным, самым интересным, что происходило с нами и с нашими знакомыми, или с историями, которые мы просто узнали от других людей. Это все истории, светлые истории про то, как Бог действует в нашей жизни. И сегодня, как всегда, в этом часе мы тоже будем их рассказывать. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы — это ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги. Кира Лаврентьева, привет.
Добрый вечер.
Алла Митрофанова.
Здравствуйте.
Я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот тема у нас сегодня замечательная. Про настоящих людей поговорим. Про настоящих людей, то есть про святых. Святые в нашей жизни, святые покровители, святые, чье участие в жизни чувствуется, ощущается, переживается. Вот об этом сегодня будем делиться историями. Я напомню, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах, в социальных сетях и на сайте radiovera.ru. Так что мы вас всех приглашаем посмотреть, что происходит в студии. Это одна из немногих программ на радиостанции «Вера», которая выходит также в видеоверсии. Но и обязательно пишите комментарии на тех ресурсах, где это предполагается. Мы их будем читать, мы самые лучшие собираем, а потом читаем в эфире. У нас есть такая мечта однажды устроить программу только из ваших, дорогие друзья, комментариев, из ваших историй, которые вы в комментариях слышите. Поэтому, если с вами светлая история происходит, тоже обязательно пишите. Мы будем их собирать и однажды мы их озвучим. Отец Александр, ну мы по традиции начинаем историю с гостя.
Ну да. У меня вот такая следующая история. Я на стадии строящего храма. И, естественно, меня очень это волнует, как этот процесс происходит. Я много задал вопросы батюшкам, которые уже храм построили. Уже, так сказать, их ввели в эксплуатацию, сдали, все, все у них хорошо. Там у некоторых святичество осветил уже. Я спрашиваю, ну как у тебя, как вот... И там, естественно, самый главный вопрос – это финансирование. Потому что фирма, бесчетное количество, вот все есть, лишь были бы деньги. Вот, и где их взять? И вот я спрашивал одного, другого, третьего. И все мне рассказывали примерно одну историю. Вот я расскажу одну, она вот совершенно типичная. Один мой знакомый батюшка бился, стройка не начинается. Денег нету, ничего нету, ни жертвователей, ни строительных материалов, ничего. И он стал служить в Мариэмби, Спирион Трифонскому. Вот раз служил, два служил, третий служил. Иначе пошли деньги, и пришло 300 миллионов как раз на строительство храма. Вот там не 30 тысяч, не 300 тысяч, а 300 миллионов рублей. Угу. И храм уже построен, и ввели в эксплуатацию. Ну и у меня была тоже подобная история. Я тоже бился. У меня храм еще в процессе стройки. И тоже, ну вот, ну никак. То есть еле-еле хватает на проектирование. Но это, конечно, деньги там в 100 раз меньше, чтобы хоть запустить как стройку. Вот. У меня один знакомый батюшка. Слушай, а вот акафист с семьей прочитай. Говорит, помогает? Говорит, да, мне помогло. Он тоже храм уже построил. Ну, вот, вот прям с детьми, чтобы ты и дети. Детская молитва, она самая слышная. Вот, и мы, я пришел такой вдохновленный. Говорит, дети, вы хотите, чтобы папы были хорошо? Говорит, да, папа, хотим. Вот, а знаешь, что я строю храм? Да, батюшка, знаешь, что устроим. А знаешь, что не строится? Ну, мы это не знаем, мы не рассказываем, но теперь знаем. Говорит, ну, давайте тогда, вот, чтобы папу не ругали, давайте вот мы это вот помолимся. Мы взяли кафедру Пресвятой Богородицы и прочитали его всей семьей. Ну, там, по икусу там. Мы его прочитали в мае, вот там 5 августа мне началась стройка. Стали деньги появляться, вот, ну и все хорошо. Сейчас вот у нас в начале марта будет уже водружение куполов с крестами.
Ну, мы вас поздравляем, это очень здорово.
Слушайте, ну это правда чудо.
Это главное, понимаете, история из серии, ну, от зубной боли, примите анальгин. А что, помогает?
Помогает.
Да, да, помогает, вам поможет. Это вот, а как это?
А были случаи, чтобы не помогало?
Ну, знаете, вот когда собирает Владимир Щерисин, который возглавляет программу 200, он как-то я там, ну, он мне говорит, вот надо строить, я так, знаете, денег-то нету, так кормушка опустил, так нос вниз, так сказать, опустил, ну, там загрустил, короче, задумался. Он говорит, батюшка, что загрустил-то? Бог строит храмы, не грусти, придут деньги.
Да. А вот истории с детскими молитвами, они действительно ведь очень запоминаются, батюшка. Это ведь, наверное, не единственный случай в вашей жизни.
Знаете, вот такой случай единственный, вот такого уровня. Вот. А, ну, знаете, понимаете, вот что такое ребенок? Это создание еще достаточно чистой детской веры. Конечно, потом эта вера будет проверена, когда он там вступит в взрослое состояние. Но у детей будет совершенно такая вот вера, к которой должны стремиться. Вот сказал Евангелие, не будь как дети, мать Царство Небесное. Вот, наверное, и о детской вере, пусть она еще не испытана, не проверена, тоже вот как она есть вот у ребенка. Вот как-то я иду, и Макар, сейчас он раз большой, ему 24 года, вот, а тогда он было лет 6-7, совсем маленький был. Он сидит на даче, мы были у родителей, сидит на скамейке, грустит. Говорю, Макар, ты что грустишь? Пап, я вот там потерял какую-то свою игрушку, я прочитал «Силу веры». Прошел. Говорю, чем ты прошел? Я не нашел.
А надо было три раза читать.
Ну, вот я вам не подсказал, он один раз прочитал. Вот, поэтому, понимаете, то есть у человека абсолютно удивление, то есть он настолько вот даже не сомневался, что, так сказать, вот он эту игрушку найдет, вот, что он был просто поражен. Вот, мы бы так бы тоже удивлялись бы, если вот так прочитали, у нас что-то не пришло, мы говорим, как так?
А есть разница в этом смысле, каким святым молиться? Вот мы же знаем, что есть святые, которые отвечают за недвижимость, за исцеление от головной боли, за что-то еще. Вот.
Какой-то сборник.
Вот, бедные, да, бедные святые. Да. Вот каждый раз так неловко. Святитель Спиридон, прости, дорогой, простите, любимый, ну да. Ты прости. Я не знаю. Да. Я знаю, что тебя, наверное, это уже достали с этим вопросом. Но ты меня прости, я туда же. Все точно побежали, и я побежала, да.
Мне вот больше всего жалко мученика Ванифатия, чья память приходит на 1 января, и ему, видимо, много стонов обращается со стороны людей 1 января для исцеления от головной боли.
Я, знаете, что вспомнила? Однажды средний мальчик ко мне подходит, мой после причастия сразу, а он такой очень активный и часто плохо себя ведет и привык к бесконечным замечаниям нашим. Вот, честно говоря, я не хвалюсь этим отнюдь. Вот. И, короче говоря, подходит он после причастия совершенно внезапно. Молчит, подходит ко мне и говорит, а был маленький он совсем, был 5 или 6 лет. Он говорит, если бы в мире не было батюшек, которые причащают людей, то все бы люди схватились бы за голову, бегали и кричали «А-а-а!» и ушел. Я сначала так подумала, думаю, ну, рассуждает там что-то себе. А потом я подумала, действительно, человек всю богословскую мысль, всю христианскую мысль, в принципе, сжал до вот этого высказывания. То есть, если бы не было причастия, если бы не было жертвы Христовой, то мир бы давно-давно сошел с ума окончательно.
Да, ну, чтобы главное, чтобы мы вот это по-настоящему осознавали. Я вот сегодня молился утром на литургии, я думаю, вот эти ктеньи, они такие знакомые, ну, за четверть века уже, так сказать, что я там не видел, что называется. А ведь внешне, да, и мы много раз слышали по воскресеньям в храме, а ведь если это не внешне, то есть если не просто вот ты сказал, вот, паки-паки, миром Господа помолимся, и там, ну, какие-то еще прошения соответствующие, а если ты вот это в сердце принял, ведь это любовь. Это любовь. Ты можешь час находиться в состоянии любви. Потому что там только о любви идет речь, ни о чем больше. Любви к Богу, к людям. Все, вот это литургия, это исполнение, это заповедь. Любовь Бога всем сердцем, всем душой, ближе, как сам себя. Вот надо это, вот по-настоящему вжиться. И тогда действительно эта литургия для нас будет не то, что переминаясь с ноги на ноги, ногу на ногу мы там, это, знаете, вот, смотря на часы там, так аккуратнее, чтобы никто не замечал, мы люди были честивы. Вот, так сказать, а это будет то, что, ой, уже кончилось.
Мы в телефоны смотрим обычно.
Ну да, ну, сейчас уже
мы что,
да.
Что совсем вот,
и это удобно, потому что всегда можно подумать, что в глазах другого оправдаешься, но вдруг это очень важное сообщение.
Да, да, да.
Вот, какой-то, там, не знаю, близкий друг просит помощи. Конечно, в воскресенье в 9 утра вот только этим близкие друзья занимаются. Что написывайте сообщение, чтобы попросить собрать им шкаф прямо сейчас. Да, такое бывает.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Мы — это ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова и Кира Лаврентьева. Я Константин Мацан, а наш сегодняшний гость — протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Кира.
Одна благочестивая семейная пара из сибирского городка отправились как-то в 2004 году на рождественские чтения в Москву.
Я вижу, ты готовилась к программе «Светлая история». Написала себе текст.
Отправились они в Москву. Благополучно побывали на форуме, побывали в Успенском соборе, приложились к мощам наших московских святителей, и там с ними случались чудеса у этих мощей, но их я не могу уже так вот озвучить, потому что это все-таки семейная тайна такая, но случались, об этом можно засвидетельствовать. И вот они поехали перед вылетом, решили успеть заехать к Блаженной Матроне в Покровский монастырь на Таганской. Заехали они к Блаженной Матроне, и мужчина в этой семейной паре, он уже понимал, что время поджимает, он как-то занервничал, но поехал. Жена уж очень хотела попасть к святой, они приложились, помолились, и, в общем-то, по времени они очень хорошо успевали в аэропорт. Но, не зная Москвы, вообще, на самом деле, рискованно, конечно, приезжать впритык. Тут, зная это Москву, можно опоздать запросто. И они, значит, ловят такси. Это было еще те времена, когда такси ловили на улице при помощи руки, размахиванием руки. Останавливается мужчина, и эта женщина, она молилась святителю Николаю очень сильно, чтобы ему успеть. Это прямо возле Покровского монастыря. Останавливается мужчина, она говорит: «Здравствуйте, как вас зовут?» Ну, чиновники, они привыкли сразу имя узнавать человека. Он говорит: «Николай». А она молилась, святитель Николай, тут Николай. Он говорит: «Отвезите нас, пожалуйста, в аэропорт. Сколько это будет стоить?» Он говорит: 400 рублей. Ну, по тем временам это очень было много. Особенно по сибирским меркам. Сейчас кажется, ну, 400 рублей, ну, как бы, чего?
До аэропорта? Чё,
до аэропорта? Что?
Вообще ни о чем.
Да, да. Но тогда это было много, а уж по сибирским меркам очень много. И она сказала: «А нет, за такие деньги мы не поедем.
Просто надо пояснить для наших
зрителей,
слушателей.
Давайте поясним. 2004 год, да. Это очень важно понимать, что это была средняя цена до аэропорта по Москве. Но для тех людей, которые приехали издалека, это было очень много, очень. Они не поняли, что это адекватная стоимость. И, короче говоря, ну все, там уже муж этой жены впал в окончательный анабиоз, потому что он был человеком очень ответственным. И опоздать на самолет, ну, это реально такое довольно стрессовое занятие. И они поехали на метро. Они решили поехать на метро, что было, конечно, ошибкой. Приехали в аэропорт, кое-как добрались от метро и на автобусе. Это сейчас все станции метро уже до аэропортов проложены. Не все, но многие. И они приехали в аэропорт, поняли, что их самолет улетел. Но самое ужасное в этом во всем было, что у них закончились деньги. Каким-то образом у них закончились деньги. Вот это было вообще. То есть там эти 400 рублей, но на два новых билета на самолет этого не хватит. То есть это надо было звонить в их город, чтобы им быстро высылали. Это куда-то надо ехать в банк. Люди не знают города, ничего не знают. Ну вот бывает, знаете, вот ляпы. Вот это был ляп, не сесть тогда в это такси. И, короче говоря, эта женщина, она идет в часовню в аэропорту и начинает очень сильно молиться Блаженной Матроне, у которой они только что были, и опять святителю Николаю. Ну, то есть она уже ему молилась, он послал им таксиста, его услугами не воспользовалась. Она начала ему второй раз молиться. Выходит она из этой часовни. Там, ну, как бы очень большой стресс они пережили, потому что ни карточек еще банковских нет, вот этих переводов нет, ничего нет. То есть надо какую-то почту искать или какой-то банк. Ну, понимаете, 2004 год, это еще не было так налажено и поставлено на поток, как сейчас, эти денежные переводы моментальные. Сейчас бы это было бы не проблема. Выходит она, отчаявшаяся из часовни, и идет священник. Она к этому священнику. «Батюшка, так и так, мы вот такие-то, такие-то, из такого-то, такого-то города приехали на рождественские чтения, вот нас отправили по работе на рождественские чтения». Он говорит, я тоже там был. Они ему объясняют ситуацию, что это были у Божьей Матроны, сглупили, не сели в такси и так далее, и так далее, и так далее. Батюшка дает им эти деньги на билеты. Но они говорят, давайте я запишу там что, как, куда вам выслать обратно, когда мы доедем до города. Он говорит, нет, вот пусть это будет все у вас, слава Божию. Не удивлюсь, кстати, если того батюшку тоже звали отец Николай, но об этом история умалчивает. И они благополучно добрались до города, на случай это запомнили. И вы знаете, вот невозможно, ну, мне кажется, все в этой студии... все знают о постоянной помощи и живом участии святителя Николая. Но это самый близкий к нам святой Спиридон, Николай, святитель Спиридон. Вот они как отцы какие-то, все время нас подхватывают на каждом шагу, когда нам требуется помощь. Я это рассказываю и думаю, что в этом удивительного? Для святителя Николая же это совершенно не проблема. Но мы должны свидетельствовать о чудесах, для этого они с нами случаются. Поэтому я решила это рассказать, такой удивительный случай.
У святителя Николая просто отработанный метод. Отработанный. Подбрасывать мешочки, мешочки руками точно. Разных людей.
Разных да. людей.
Да не только мешочки, как ты рассказывала уже в этой студии историю, когда мы отдыхали с семьей в Черногории и решили поехать на далекий пляж, вот лето, вот какой-то там необычный пляж наш, близкий, на котором мы ездили, на далекий. И я по навигатору еду, ну, местность незнакомая, страна чужая, и смотрю, как-то навигатор меня все завозит, завозит куда-то вот, куда-то все глубже и глубже. И в итоге, это эти, как в фильме «Бриллиантовая рука», когда ты упираешься вот в стену какую-то, вот куда ты попал. И мы действительно приезжаем с семьей в какую-то просто вот деревню, и вроде по навигатору дорога идет дальше, а впереди такой бетонная плита перед нами. Вот, ну, сразу куда-то не туда заехали, а бензин на исходе, как-то я не заправился вовремя, думаю, ну, сейчас будет заправка. Вот, но я как-то не учел, что это не Москва, что это... благословенная Черногория, и я нашел какого-то местного человека, который долго не мог меня понять ни по-русски, ни по-английски. Вот. И когда в итоге мы выяснили, что мне нужен бензин, он сказал, что ну, заправка вот как бы... Я понял, что заправка там, откуда мы приехали, чуть-чуть дальше. Вот надо вернуться обратно, строго, вот чуть ли не обратно к нашему месту жительства, и вот еще дальше проехать. Вот. Но мы поехали, и дальше я ехал и молился батюшке Николаю, потому что стрелка бензина стремительно двигалась к нулю.
Ой, это ужас.
И уже даже этот ноль так задевало. Это же такой очень такой опасный, такие эмоции. Ты вот едешь, стрелка раз, так же задела ноль. Вот. Но в итоге случилось какое-то чудо. При умножении бензина у нас в баке. Мы доехали до заправки, заправились, все, слава богу, хорошо. Но я просто, мне кажется, физически вот прям чувствовал, как батюшка Николай подливал нам бензина вот в этот момент в бак, пока мы до этой заправки ехали.
Да.
А со свидетелем Николаем, кстати, у него и пространственные, да, и вещественные, и временные точно такие же есть
возможности
расширения, просто расширения, раздвигания календаря. Помню, рассказывала женщина, которая в огороде, картошку она копала, и ей очень важно было, это чуть ли не единственный какой-то был выходной, она понимала, что если она картошку сейчас не выкопает до заката, до захода солнца, то все, она сгниет, потому что там дожди какие-то начинаются. Ну, то есть до следующих выходных картошка не дождется. И вот она копает и молится. Святитель Николай, миленький, ну вот, ну, под, ну можно вот там как-то вот еще. Солнце стоит и стоит. Она копает и копает, а солнце стоит и стоит.
Удивительно.
Знаете, она копает, а оно стоит.
Замедлило время святителя.
Так она и выкопала всю картошку. Как только она ее выкопала, солнце село.
Прям упало.
Ну, да. И она такая... ну, понимаете, да? Вот из серии так не бывает, но бывает.
Точно. Сейчас расскажу. У меня подруга купила корову. Захотелось ей купить корову.
Хорошая,
живущая на Рублевке подруга, где ничего под коров не приспособлено. Она поняла, что нужно свое молочко.
Какие у тебя хорошие подруги.
Она поехала. Таня, она поехала куда-то вообще.
Я представил
ее глухую деревню.
Таня с коровой.
Знаете, на такой машине красивой, красиво одета, какая-то шуба, какие-то каблуки. Ну, вот она так одевается. Шуба, каблуки. Короче говоря, поехала в какую-то деревню, купила эту корову. На другой машине ее везли. И так получилось, что когда они остановились на заправке, эта корова сбежала. Она сбежала. Это вообще не смешно. И Таня бежала по лесу. Она больше всего боялась, что корова выйдет на дорогу. И она говорит, я кричала, бежала по лесу и кричала куда-то за корову.
А как корову
она
звали?
В лес ушла. Я не знаю, она отвязалась или что-то там с ней случилось. Пока все платили там за бензин, она, короче, сиганула в этот лес. И она оказалась, в общем, неспокойная корова. И Таня за ней бежит, и она говорит, я прямо кричу в этой шубе, в этих каблуках по этому снегу. И говорит, ору, святитель Николай, останови корову, верни мне корову. Короче говоря, где-то она как вкопанная остановилась, и ее обратно, в общем, за белые рученьки или там за что-нибудь белое, ее, в общем, обратно вернули. Ну, и она благополучно поила ее молочком несколько лет.
Да, как вот я тоже хотела уточнить, судьба коровы в дальнейшем как сложилась? И...
благополучно прожила свой век.
Ну, ладно, хорошо.
Удивительно, что в эту историю про Николая таксиста, вот мы бы, наверное, обиделись. Слушай, ну, я тебе помог. Ну, все.
Ну, да.
А он еще
да,
раз,
второй
еще
раз. Вот я этому-то и удивилась.
То есть, вот они святые, святые, они, слава богу, не обидчивые.
Да, слава богу, счастье. Правда. Угу. Я тебе помог, теперь сам выкручивайся.
Ну да, мы там
пусть
сказали,
наука. Что,
там с усыном там. Слушай, ну все, да. Давай, хватит, тут что-то время терять.
Угу.
Дальше сам. А вот у них нет.
Ну, как говорят, обижаются люди, у которых очень большое «я».
Ну,
чем
да.
меньше «я», тем труднее в него попасть. Вот святые – это люди, которые так себя прокачали, что у них вот этого «я», понимаете, там «я» мало, поэтому много места для всех остальных.
А я по-другому сказал. У них очень большое «я». Личность, вселенских масштабов личности. Эта личность направлена на Бога, и вся эта сила личности и вселенские масштабы – это любовь. Поэтому сказать, что «я» в процессе духовной жизни самоуничтожается у христиан, нет, это в буддизме так считается, да. А у нас нет. У нас «я» только развивается.
Знаете, вот
только
это...
нужно управление.
Спасибо вам
очень
за уточнение.
Очень
да.
Точно.
В данном случае, ну, имеется в виду, конечно, «я»
гордыня.
Как эго.
Эго, эгоизм, эгоизм.
Не личность,
да.
А именно эго.
Да, эгоизм.
Да. Вот, это, точно. Да, действительно так.
Сергей Александр, а у вас были со святым Николаем истории? Это мы все уже рассказали. Надо, чтобы картина была полная.
Знаете, у меня лично не было. Хотя я Никольский.
Странно, да. Казалось бы, сам Бог велел.
Да, мы, конечно, его чтим. Но вот так, чтобы я лично помолился, или там, так сказать, и чтобы прям на что-то такое, вот, такое феноменальное произошло, такого не было. Вот. Но я могу рассказать историю святителя Николая. Батюшка мой любимый рассказывает, в советское время оно было. Она была, правда, бабушка тоже такой детской верой. Она когда уходила, она говорила, Сергей Николай, посторожи ему квартиру. А такую квартиру грабили, было ну, не очень такое, так сказать, богатое время, и даже вот обычные квартиры, небогатые, их тоже могли грабить. Вот. И что произошло? Значит, заели сюда вор, вот, и вдруг оттуда выбежал с криком, и прям в руки проходящему патрулю милицейскому, еще милиция была. Они его схватили, он, так сказать, вот как, знаете, Карлсон, который живет на крыше, вот так, знаете, они там это вот выбежали, их там арестовали. Вот, и он спрашивает на суде уже, там бабушка присутствовала, да, как потерпевшая, говорит, а ты чего, опытный вор, там три ходки, значит, на сроки, там все, что ты вдруг это сиганул-то? Говорит, да я, говорит, начал грабить. А тут старичок выбежал в балахоне таком. Как, говорит, иди отсюда! Испугался, но внезапно, да, тут должна быть тишина, ну, такая работа, требующая тишины и отсутствие, так сказать, свидетелей. А тут вдруг старичок. Естественно, я от неожиданности выбежал и прямо на милицию напал, попал в милицию. Вот. А бабушка сидит, говорит, да, это святитель Николай.
Я сразу вспоминаю, как... В одном интервью спросили нашего путешественника, священника отца Федора Конюхова, который вот, он путешественник, и уж казалось бы, кто как не путешественник должен уповать на святителя Николая, его спросили, а как вот вообще вот, там, вот вы к нему обращаетесь? И отец Федор так подумал, подумал, говорит, ну да, он приходит. Он приходит, когда его ждешь. Я сразу себе воображаю, так плывешь в лодке через океан, и вот с тобой вот тут сидит Николай тоже сидит и помогает.
Идет рядом.
Зашел, опять зашел, да.
Идет рядом.
Идет рядом, да, да, да.
Да.
Ну что, мы сделаем маленькую паузу. У нас полезная информация на Радио Вера, как об этом любит Саша Ананьев говорить. Вот в студии мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Алла Митрофанова, наш дорогой гость, отец Александр Никольский, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся и продолжим светлую историю рассказывать. Не переключайтесь, увидимся очень скоро.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Мы продолжаем рассказывать наши сегодняшние истории прекрасные о святых, которые действуют, которые помогают. Вот первая половина программы у нас прошла под знаменем святого Николая. Интересно, будет ли вторая под тем же знаменем развиваться. В студии мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей. В Раменках, я напоминаю, дорогие друзья, что программа «Светлые истории» можно не только слушать в эфире «Радио Вера», но и смотреть на площадках, в социальных сетях, на сайте radiovera.ru, так что обязательно подключайтесь к видеоэфиру. Ну, а мы продолжаем рассказывать о настоящих людях, которых мы называем святыми. Алла Сергеевна.
Вы знаете, несколько изменю траекторию и расскажу, может быть, даже не столько о случаях, и уж точно это все не со мной произошло, однако расскажу о самих святых, которые для меня оказались очень-очень важны. И я у них пытаюсь учиться, точнее сказать, пытаюсь с них брать пример. О чем идет речь? Дело в том, что я себя поймала на том, что могу, читая Евангелие, истолковать ту или иную фразу в свою пользу. Вот так, как мне это было бы выгодно. И, ну, допустим, вот сижу там в какой-нибудь обиде, да, или что-нибудь вот такое там произошло, и раз так это, враги человеку домашние его. Думаю, о, да, если даже домашние могут быть врагами, то что, значит, что уж тогда говорить о тех-то и о тех-то? Вот, понимаете, я начинаю, вот какая-то вот такая вот происходит история. И я мозгами понимаю, что это подмена понятий. Но то самое эго, оно работает так, что очень хочется в свою сторону вывернуть себя так, где-то почувствовать жертвой, себя пожалеть, вот что-то вот такое. Я думаю, интересно, вот какие есть инструменты, чтобы саму себя выводить на чистую воду с помощью Евангелия, и не Евангелие, да, адаптировать под себя, а наоборот, себя трансформировать в... стараться хотя бы, ну, хотя бы лежать в эту сторону, да, в евангельском ключе. И я поняла, что у нас есть грандиозные помощники в этом вопросе, очень близкие к нам по времени. Это, во-первых, новомученики-исповедники Русской Церкви. Это люди, которые, понимаете как, вот... Ведь они жили внутри такой картины мира, которая присутствие Бога не подразумевала. Вот это вот самое «Здравствуй, страна героев», «Любовь Орлова торжествующая и прославляющая», да, своей красотой и своим гением, ну и вообще вся сила советской вот этой вот безбожной пропаганды, направленная на вымывание, да, то есть вымывание, вот это вот вынесение Бога за скобки, Вот. Она, в принципе, давала очень правильную и хорошую, устремленную в будущее, в светлое будущее картину мира. Но были люди, которые на это не могли согласиться. Не могли согласиться. И, как вот говорят там, да, что, в принципе, вот в то время, да, страна жила, ну, вот что там, все, пожалуйста, все жили по заповедям. Нет, говорят нам новомученики, не жили по заповедям, потому что есть мы, нас уничтожали, да. Вот, и на самом деле нужно было обладать, во-первых, колоссальной силой духа, а во-вторых, что тоже очень важно, критическим мышлением. Критическим мышлением по отношению к картине мира и критическим отношением к самим себе и к тому, что я делаю, как я поступаю. Потому что, ну, если там вокруг говорят, ну подпиши ты эту бумагу, ну, ничего с тобой не случится. Нет. Даже если 10 до меня подписали, я не могу подписать, потому что я хочу быть со Христом. А быть со Христом – это значит не лжесвидетельствовать. И среди новомучеников и исповедников русской церкви, да, вот мы так часто их обобщаем, да, но там есть немало примеров людей, которые, ну, просто вот удивительные образцы. Татьяна Гримблет, например, о которой вот совсем недавно, там, по-моему, да, в ноябре шла речь у нас на радио «Вера», поскольку, ну, пожалуйста, никто не заставлял ее помогать заключенным священникам и вообще в широком смысле заключенным. Наоборот, когда узнали, кому она помогает, ее начали очень жестко прессовать. Она могла отказаться от этого. Но нет, она всю свою скромную зарплату медицинского сотрудника она направляла на помощь заключенным и делала это до конца. И делала это, пока ее саму не арестовали, не повязали, да, и она вот закончила свою жизнь, как и многие новомученики и исповедники, к сожалению, пострадав вот даже до смерти, да, пострадав за Христа. И очень важен, знаете, для меня пример, может быть, он не подпадает, этот человек, этот святой, не подпадает в полном смысле под вот эту вот категорию новомучеников и исповедников русской церкви, поскольку канонизирован он был в Германии. Святой Александр Шмарель, хотя это в полном смысле слова новомученик и исповедник, и новомученик и исповедник русской церкви, но пострадал он уже в фашистской Германии и пострадал за то, что принимал участие в движении сопротивления, которое называлось «Белая роза». Вместе со своими друзьями по студенческому кружку они распространяли листовки, в которых рассказывали о том, что такое на самом деле нацизм и что такое на самом деле фашизм. И они прекрасно понимали, к чему их это может привести. Александр Шмарель был православный христианин. Он был... родился он... Я сейчас точно не помню, родился в 1917 году. Вот я сейчас не помню точно, на территории России или уже на территории Германии. Он на территории России. А потом уже его семья в 19 году, действительно, они эмигрировали. И уже в Германии родились его единокровные брат и сестра, по-моему, так. Вот. Но он был старшим ребенком в семье, и он был билингва. То есть в семье говорили по-русски, он рос в Германии, он прекрасно знал и русский, и немецкий, он был крещен в православной церкви, и он свою веру пронес через самые страшные испытания, потому что ведь он же отказывался, его пытались мобилизовать, он отказывался. Потом его все-таки принудили, и даже получилось так, что он поучаствовал в боевых действиях именно в СССР. И здесь, оказавшись, он много общался с крестьянами, он каким-то образом даже, ну вот, как-то старался там людям оказывать помощь, вот. А когда он вернулся, демобилизовался, он однозначно уже вступил вот в это движение сопротивления нацистской Германии и распространял вот эти самые листовки. И я, понимаете, вот когда думаю, ведь что такое была вот эта самая нацистская и фашистская пропаганда на территории Германии, на территории Австрии? Ведь это же была такая махина, такая машина, которая людям безусловную картину мира давала. Германия отстаивает свои интересы, Германия борется за собственное освобождение. Германия напала на Польшу? Нет. это Германия пошла защищать своих, как это, своих граждан, да, которые притесняемы в Польше. Это все было на каждом шагу. И вот эта вот геббельсовская пропаганда, это, конечно, было, ну, это была страшная машина, правда страшная. То есть когда уже союзники, освобождая шаг за шагом оккупированные Германией территории, потом оказались на территории Германии и стали бомбить Германию, ну, очень жестко, кстати, бомбить, очень жестко, и там, в общем, на самом деле, как сейчас говорят, много историки, да, которые вот это все документы просматривают, вот, и мирные жители пострадали, многие. Но вот как, например, там сохранились до наших дней воспоминания немецких домохозяек, как, почему нас англичане бомбят? Ведь мы же за мир, мы же за свободу, мы же освобождаем, да, вот наоборот, мы там освобождаем, освобождаем людей. Вот настолько пропагандой, конечно, в Германии были промыты мозги. И сколько нужно было иметь смелости, критического мышления и какой веры в Бога, чтобы вот как Александр Шмарель и его друзья пойти на подобный шаг, когда весь мир, который тебя окружает, тебе говорит одно, а они смотрят через призму Евангелия на происходящее, говорят, нет, мы этого принять не можем. И есть еще один святой, уже прославленный в католической церкви, Франц Егерштеттер, ну как, он беатифицирован, да, там у католиков своя вот эта вот есть поступательная система, сейчас в подробности вдаваться не хочу, о нем есть удивительный фильм, снятый Тернсом Маликом, который называется «A Hidden Life», «Скрытая жизнь», он есть в переводе на русский язык, его можно увидеть, и там очень похожая ситуация, как у Александра Шмареля. Только в данном случае речь идет уже об австрийце, да, почему здесь тоже важно и о нем сказать, потому что Австрия, она же на стороне Германии выступала во Второй мировой войне после аншлюса, и его хотели мобилизовать, и он сказал, что, вы знаете, я христианин, и то, что вот, а им показывали, знаете, как у Малика в фильме, в принципе, ну, нет смысла об этом как-то говорить подробно, вот, потому что можно посмотреть кино, он через кинохронику, да, через документальные кадры, он представлял себе, что происходит на фронте. И он, при том, что к нему приходили, и все его там... А он был простой крестьянин, который закончил начальную школу. Но он очень хорошо знал Евангелие. И он сказал, что я на это не пойду никогда. У него трое детей. У него, причем даже ребенок был еще, как говорят, что вот было трое детей, собственно, его супруга, да, но у него было еще там прошлое свое, да, и вот у него был еще один ребенок, которого он тоже признал, вот, от другой женщины. Ну, то есть вот какая-то вот такая история. Однако, вот когда он повзрослел, да, ментально и духовно, вот он стал настолько цельным человеком, что, несмотря на происходящее вокруг, он четко для себя ответ в Евангелии находил. И вот для меня вот эти люди, они, вы знаете, они бесконечно важны, потому что я то и дело скатываюсь в... Ну, поскольку я литературу преподаю, да, там, меня может захватить чья-нибудь, с каких-нибудь великих авторов картины мира, например. Стоп, нет. Я хочу проверить по Евангелию. И пытаюсь вот проверить именно по Евангелию. Я там читаю Евангелие, ага, а здесь вот тот сказал так, а этот сказал так, а вот в Евангелии есть вот такая фраза. Стоп, нет. Не надо вырывать из евангельского контекста. Попробуй Евангелие, да, вот как-то осмыслить целиком. И именно через вот эту цельную картину посмотреть на происходящее. А это значит подняться над собственными интересами, подняться над собственными выгодами в моменте, подняться над ситуацией и вот включить то самое критическое мышление, которое в данном контексте и есть попытка мышления евангельского для меня. Вот, и для меня бесконечно важны эти примеры святых и наших новомучеников и исповедников Русской Церкви, и Александра Шмареля, который, ну, в общем-то, он подходит под эту же самую категорию. И пример Франца Егерштеттера. Ну, поскольку он был католиком, да, он здесь, я не могу его в качестве вот прям святого, да, так в пример привести, но как пример жизни, да, и то, что, вот знаете, кстати, поразительная история, они же сохранилась их переписка с женой, когда он уже был в заключении, а она ему писала письма, и это пронзительная такая история любви. Он, кстати, считается в католической традиции, в традиции Западной Церкви, да, поэтому считается покровителем мужей. Потому что он своей супруге какие-то настолько вдохновляющие и ободряющие писал письма, она дожила до его беатификации. Вот этого первого шага. Ну, в 2009 году это было, и она присутствовала. Хотя в деревне они стали с детьми, они стали изгоями. Их же там, их травили, им никто не хотел помогать, а этот тяжелый крестьянский труд, да, который, подразумевает наличие мужчины в семье, а она одна женщина, и у нее три девочки, дочки, маленькие совсем. И вот как она осталась? И что, вот понимаете, чего ему стоило? Ну, он, если он соглашается, да, на все вот эти вот шаги, он предает Христа. И он идет вот на это самое мученичество, понимаете? Ему отрубают голову, его казнят, и она остается вот как самый последний изгой в этой деревне. Никто им не помогает, все плюют в их сторону. И она проходит через это испытание, получается, пронеся вместе со своим мужем вот этот вот крест. Но она тоже не отказывается от Евангелия. Не отказывается от Евангелия и доживает до того момента, как его подвиг оказывается признан на всех вот этих вот территориях, где его, где люди так чудовищно заблуждались и где его казнили.
Вот если посмотреть на жития святых и на последний их момент их жизни, там вот очень, очень важный момент – незлобие. То есть они даже с их прощения ни в чем не обвиняли, их жалели. Вот наша церковь, удивительно, она ведь была гонима, была практически уничтожена физически во многом, там на процентов, наверное, нет, там 80-90 к 41-му году. И она сразу стала на сторону рабочих крестьян с Красной Армией. Да, прям одна из первых, значит, там, местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сергий.
Старогородский.
Старогородский, да, вот он, воззвание соответствующее. Вот, и вот мои предки, они были священниками по отцу, лечению отца, репрессированные, и их дети, значит, мой дедушка, моя бабушка и, так сказать, их там, ну, были большие семьи священников. И вот они, хотя их отцов убили, там одного в лагерь посадили, он с раком пришел и умер скоро, а другой сразу расстрелян был. Вот. И вот они, смотря от этого, они добровольцем записались, даже девочки, были фронтовыми сестрами, их все там, 7 человек, все пошли на фронт. Вот. И когда папа мой приехал в 50-х годах, ну, они, естественно, советскую власть не очень любили, по понятным причинам. И вот они там сидят, ругают, уже там какой-то 56-й год, 57-й. Мой папа молодой ученый, так сказать, мой проект, там, Плутоний, там, 50-й. Он пришел, слушает, и говорит, ну, дяди, тети, а чего вы добровольцами-то пошли? Если вы так советскую власть не любите. Говорит, ну, ты сказал, советская власть, то Россия. Вот, поэтому...
То есть вот это вот разделение, да, что да, вот это да, советская власть, а это наша
страна. Да, да, страна, да, то есть да. Хотя это советская власть уничтожила, ну, чисто физически их, так сказать, родителей, но вот они это все очень четко разделяли, и церковь наша тоже очень четко все разделяла, но это требуется не злобия. Ведь многие по-другому пошли, были власовцы, были, так сказать, там вот, так сказать, на Западе церкви, да, вот это тогда, так сказать, кто эмигрировал там, они то есть, воззвание другого характера применяли, хотя у них не было так тяжело, как у нас здесь, вот, ну, чисто физически там не преследовали, но, тем не менее, вот это требуется не злобе, требуется не злобе, чтобы рассудить. Вот вы очень хорошо начали, что вот вы обижены, и у вас сразу все Евангелие под вашу обиду. Вот. А вот здесь как раз наоборот. Вот вас очень сильно обижают, а вы не обижаетесь, и поэтому вы можете рассудить. Потому что для рассуждения требуется не злобе, не образование только, не острота ума, развитие интеллектуальных способностей, даже в богословской сфере, потому что это прекрасно может тоже идти в пране, так сказать, на мельницу страстей. Вот, а именно незлобие. И вот это как раз, чтобы рассудить, надо бороться с любой злобой, даже осуждением. Вот тогда мы можем как, ну, конечно, с святыми нам трудно сравнивать, сразу до них тягаться, но, по крайней мере, к этому стремиться.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Мои дорогие коллеги, Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева, наш сегодняшний гость, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Ну вот, я думаю, как нашу беседу продолжить, потому что так много мы сказали про святого Николая, я даже тоже свою историю вспомнил о чуде приумножения бензина. У меня вот, честно говоря, у меня как бы нет какого-то одного святого, который вот прям был бы, выделялся бы из ряда остальных, ну, кроме, пожалуй, батюшки Серафима Саровского, но это достаточно тривиально для православного верующего человека, но у меня и путь к вере начался в очень большой степени после посещения Дивеева. Дочка у меня Серафима, я тоже об этом, наверное, уже так или иначе упоминал, потому что дочка, родившись, провела 10 дней в реанимации, и вот то, как я в эти дни молился батюшке Серафиму. Кстати, вот тут важный момент. Вот я сейчас даже сказал, молился батюшке Серафиму. Это же неправильно. Мы же не молимся батюшке Серафиму. Мы молимся Богу, как бы приглашая, прося святого помолиться вместе с нами. Вот у нас молитва слабая, а у него сильная. И мы хотим взять его в союзники, но мы вместе с ним Богу предстоим, Христу. И я как-то однажды в опыте так очень это четко понял, да не упрекнут меня в каком-то излишнем мистицизме, но есть такая вещь, наверное, каждому молящемуся известная, как ответ на молитвы. Ну вот это трудно выразить словами, это не эмоции, не чувства, если ты к этому ответственно относишься, но ты чувствуешь, ты переживаешь, что да, вот ты сейчас услышан, и откуда-то, непонятно откуда, внутри тебя как будто ткётся какое-то либо мысль, либо ощущение, либо состояние, которое не велось из тебя, оно не было подготовлено. И если к этому относиться внимательно, не принимать каждое свое движение души за Божий глаз, и вообще вот до последнего в этом сомневаться, когда уже невозможно сомневаться, ну, то тогда поверишь, что действительно это ответ на молитву. Я помню, у меня был такой опыт любопытный, я вот как раз-таки молился, и как ты, вот там, батюшка Серафим, как будто молился батюшке Серафиму. И, ну, что называется, молитва не шла, грубо говоря. И когда вдруг себе напоминаешь, что мы же Богу молимся, и говорю, батюшка, давай вот вместе с тобой помолимся Христу, вот тут какое-то состояние меняется внутренне. Тут прям получаешь ответ, да, вот так правильно, вот так нужно. Вот ты сейчас в какое-то правильное состояние попал. Да, когда ты просишь святого, как бы когда ты теряешь Бога из вида, теряешь из вида Христа за этим святым и говоришь ему, вот ты там ближе, грубо говоря, ты там, ну, ты, у тебя прямой доступ, ну, да, вот помоги мне, помолись вместе со мной, и то, что я не могу там донести, или я не понимаю, вот, как бы, попроси Бога, чтобы все было по его воле. А еще у меня есть такое наблюдение по поводу святых, вот есть святая, о которой я, в общем-то, не то, что прям очень много знаю, просто это вот известная, почитаемая святая блаженная Ксения Петербургская.
Да, память недавно. Как-то.
Да, у меня нет какой-то истории, связанной с Петербургом, именно с ее конкретной помощью, хотя таких людей с такими историями много.
Есть, да.
Но я не знаю, почему ты чувствуешь какую-то особенную близость.
Теплоту,
непонятно,
да?
Почему. Угу. Почему именно она? Вот у нас в храме висят иконы, такая двойная, там слева блаженная Ксения, а справа матушка Матрона. И вроде они такие по некому образу такой материнской любви, ласки и заботы очень похожие. Но вот блаженную матушку Матрону почитаешь, ну, как вот московская святая, которая тоже обильная на помощь, а на Ксению смотришь, как на какого-то родного человека, при том, что ничто в биографии это не к этому не... Я не знаю, mm-hmm. почему.
Меня
такое совершенно mm-hmm. иррационально. Мне даже интересно, вот что вы думаете о таком вот каком-то...
родстве таком,
вот,
да?
Вот иррациональном mm-hmm. влечении именно вот к этому облику, к этой святой, почему-то или к этому святому.
Вы знаете, такое? Ведь влечение святом — это ведь не просто вы прочитали житие, и что-то вам запало. Они же живые. Бог идет мертвых. У вас с ним живая связь, с Ксенией Петербургской. Вот почему? Вот. А вот так, потому что, ну, как вот вы идете по улице, у вас какие-то там друзья появляются, еще что-то, вы с ним общаетесь, что вам близко. Так вот со святыми, тем более они же любят нас. Они могут даже, думаю, и сами инициативу проявлять.
То есть, интересно.
Да. А то, знаете, они такие, знаете, как это, обслуживающий персонаж, ждут, пока обратятся, да? Эй, человек, чаю. Вот, как это раньше, да, в лесовом трактирах. Вот, нет, конечно, они, я думаю, что вполне занимают активную жизненную позицию. Вот, и вполне о нас заботятся. Ну, а по-другому как и не может быть.
А знаете, что я сейчас думаю? Это очень ответственно. Вот потому что святой же может к тебе обратиться с чем-то, чего ты, в общем-то, не очень ждешь и не очень намерен сейчас как-то в эту сторону идти и делать, да.
А одеваться некуда.
Одеваться некуда.
Потому что если ему нужны призыв, вот здесь, да, и сейчас призыв. Руки твои. Именно твои, да, будьте добры эти руки ей предоставить, задвинув куда-то свои планы, дедлайны и все остальное. Да, это такое бывает. Бывает
вот,
прям.
Кстати, Аксинья Петербургская, вот у меня многие в храме, я вообще знаю, многие молятся и о браке. Почему-то вот она тоже с браком связана, как покровительница. И даже в акафисте есть там слова-таки браки ненужноразрушающие. Они не браки, а ну, когда еще.
Ну, короче, ненужных женихов.
Да, ненужных, отводящих.
Отводящих.
Не помню так конкретно.
Есть, есть.
Вот, и знаете, мне многие женщины, ну, девушки говорят, что вот никогда есть сомнения, помолишься, и прям сразу понятно, что это не твой человек.
Или твой.
Или твой, да.
Кира, у тебя история есть, ну, с Ксенией связанная.
Она очень личная. Ну, единственное,
так,
что. Не, я не буду ее рассказывать. Единственное, что да, могу засвидетельствовать, что Божена Ксения очень участвующая, неравнодушная святая, правда. И она ненужных женихов действительно отводит. Но надо обязательно добавлять, что вот пусть будет на все воля Божья. То есть не выпрашивать себе вообще ничего, это известное правило. Пусть лучше, вот на все будет воля Божья. Тогда Божена Ксения, она вот как бы будет рулить процессом просто по Божьему послушанию. Вот она в послушании у Бога, мне кажется, находится вот по таким особенным случаям, когда нужно выходить замуж или жениться.
Я слышала, что в этих вопросах помогает разобраться старец Зосима Захария.
Ничего себе.
Может быть.
Который, вот, кстати, я, знаете, упустила момент, потому что его могилка была на Лефортовском кладбище в Москве, и, по-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, перенесли его в итоге в Троице-Сергиеву Лавру. Но это вопрос, который требует уточнения, дорогие наши зрители, слушатели, поскольку не готовилась внезапно сейчас это имя, и сама тема внезапно всплыла, да? Вот, но от одного очень авторитетного, образованного и, между прочим, преподавателя, священника, слышала, что дают семинаристам, у которых вопрос о женитьбе зачастую становится ребром, именно такой совет. Потому что семинаристы, если там до рукоположения не женятся, не определятся со своим выбором, то тогда либо рукоположение у них оттягивается, либо они уже, пожалуйста, да, иди служи Богу, но тогда ты будешь не семейным священником. Вот. То есть это выбор, который нужно сделать довольно рано, и это выбор, который, ну, вроде как время есть, да, но все равно его нужно сделать быстро. И зачастую довольно сложно разобраться, а ведь сделать нужно так, чтобы раз и навсегда. Ведь что такое, да, вот священническая семья? Это же, если там, ну, ладно, там миряне, но со скрипом, да, это всегда трагедия, катастрофа, но там, если, допустим, какое-то вот колоссальное несовпадение или какие-то болезни, там, душевные, да, или там зависимость или что-то еще, то, ну как,
ну да.
Люди могут разойтись. В случае со священником нет. Это вот это так невозможно. Поэтому вопрос выбора супруги – это прям такой фундаментальный вопрос, определяющий чуть ли не всю оставшуюся жизнь. И вот к этому старцу Зосиме Захарии рекомендуют ходить семинаристам. Может быть, кому-то из наших слушателей тоже будет интересно. Потому что, говорят, у него какое-то вот есть дерзновение перед Господом. Так помолиться, что вопрос решается сам. То есть человек начинает понимать, мое или не мое.
Классный семинарист помогает?
Говорят, да. Говорят, да, понимаете?
Вот... Это шучу, конечно.
Да, я почему об этом и рассказываю, что, может быть, кому-то, может быть, будет актуально. В Троицу Сергиеву Лавру можно приехать, но только узнайте заранее, в Лавре он или вот на немецком кладбище Лефортовском. Вот
это, да, да, но в Лавре есть батюшка Сергий, так что вы не ошибетесь,
да, если преподобный Сергий, туда приедете. Да, да. В Лавру не ошибешься.
Дорогие,
да,
слушатели, вы знаете, я совершенно внезапно вспомнила, я хотела извиниться, это к теме не относится, но это важно. В прошлой программе про поиск Бога я сказала, что одной женщине приснился сон, где было показано будущее всего, все, будущее ее больного ребенка, который очень сильно болел, и ей Господь показал все его будущее. И она сказала: все равно я изменю эту ситуацию, я все равно его вымолю, оставь мне его, Господи, пожалуйста. Он его оставил. Я сказала, что этот ребенок стал впоследствии Каляевым, который взорвал карету Сергея Александровича, мужа Елизаветы Федоровны. А это был декабрист Рылеев. Я это, да, знала, но совершенно в тот момент, да, у меня все это в голове запуталось, поэтому прошу прощения, журналист не должен неточно говорить. Вот когда Алла сейчас сказала, что вы обязательно уточните, этот вопрос требует уточнения, я вспомнила, что я была некомпетентна в прошлый раз.
Ох,
и извиняюсь.
Да, ну, перепутала
это правда.
Просто.
Нет,
да,
но это важно. Это важный момент.
Да, Рылеев действительно поговаривает, что была такая история,
была, да,
с его матушкой. Ну, что же уж. Что же уж. Нет предопределенности, ведь. Вот это тоже, да, отец Александр, важный момент. Нет предопределенности. И человек в любой момент может сделать другой выбор.
Но вот если верить этому случаю с Рылеевым, предопределенности нету, но Бог-то знает, что, какие наши выборы.
Что то он выберет.
Это, да, что вот человек выберет.
Это моментик,
и поэтому,
конечно,
тут, конечно, эта история бы матушке было, может быть, прислушаться, потому что Господь хотел забрать ребенка чистого, и у него был бы загробный участь, конечно, возможно, более благая, чем тогда, когда его повесили за такие действия. Там много людей невинных погибло в процессе этого восстания, и, так сказать, и душа его в процессе так осквернилась. Так сказать, люди были даже решительно настроены, где даже стычены. Вот я помню, какой из епокабристов, когда сорвался, ну, там известно, когда их вешали, веревки.
Не Муравьев, апостол.
Да, кто-то вот, он сказал: а если бы мы вешали, у нас бы не сорвалось. То есть люди были очень серьезно настроены.
Mm-hmm. Ну, не все декабристы, да, были, да, да, настолько настроены. Но... То есть там были радикалы.
Да.
Вот,
то есть, слава Богу, что, да, эта революция, но... произошла через 100 лет, а не вот в это время. И, ну, потому что самое простое было в это время, возможно, у нас было бы что-то такое, как якобинский террор там и так далее. То есть там было бы что-то такое, может, достаточно страшное. Вот, но Господь это нас миловал. Вот, поэтому надо, конечно, прислушиваться, когда Господь нас как-то предупреждает. А это бывает. Это обязательно какие-то прям совсем чудо, вот прям когда Господь является во сне, и прям, ну, как вот матери Лею показывает. У меня вот, как, ну, тоже такую историю небольшую расскажу. Когда я за девушку ухаживал, я хотел с посвященниками, тоже эта проблема была. Вот, и она вроде верующая, там, на клиросе поет тогда. И, ну, вот духовник, он явно так как-то это не очень проговорил, потому что считал, что она для матушки не очень годится. Ну, вот, я был влюблен, он был такая симпатичная девушка, такая обаятельная, привлекательная, все такое. И я как-то вот его такие вот, он не давил на нас, вот, как, кстати, духовник, но я чувствовал что-то вот подспудно, но я все трактовал, как вот вы с Евангелием. Все нормально, все хорошо.
Но не запрещает же.
Не запрещает же, да, все, значит, да, значит, разрешает, почти благословляет. Вот, но потом мне как-то стало возникать сомнение тоже спустя там где-то, когда мы там уж полгода, наверное, общались. Я как-то еду и в электричке, ну, в метро, когда проводил ее. И как-то, знаете, вот, как вот, вот молитва без заранее решения, что Господу надо мне сделать. Вот обычно как: Господи, дайте мне вот то-то, там свадьба к 1 мая, там еще что-то, давай ты, пожалуйста, обеспечь этого. Вот, а здесь это вопрос: Господи, вот я не знаю, что мне надо. Вот. И тут же сработало. Я прихожу на следующий день, она прям, расставались мы все там, как говорится, полный восторг, а прихожу, она такая грустная: Саш, мы разные люди, надо нам рада расстаться.
Ого!
Вот настолько было вот перещелкнуть. Я, конечно, правда, был тогда не готов. Ну вот, я еще полгода, я уговорил, сказал: какой разный, думаю, вообще тут душа в душу. Я уговорил, ну, потом мы через полгода сами расстались. Ну, время потерял. А вот если бы прислушался к своей молитве, то есть ответ на свою молитву, ну, был бы, наверное, где-то лучше.
А, ну что ж, я же не знаю, на оптимистической или ноте.
Оптимистической,
конечно. Потому что все равно Господь через наши выборы управляет все так, как лучше с его точки зрения. Спасибо огромное, дорогие друзья. Это были «Светлые истории» на радио «Вера». Кирилл Лаврентьев, Алла Митрофанова, наш сегодняшний гость, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Я, Константин Мацан. Мы сегодня поделились историями об участии святых в нашей жизни. Мы обязательно продолжим рассказывать светлые, сокровенные, теплые, приятные, интересные и дорогие сердцу истории ровно через неделю на радио «Вера». Смотрите нашу программу на ресурсах «Радио Вера» в социальных сетях, на сайте radiovera.ru и, конечно, слушайте на волнах нашей радиостанции. Счастливо, до новых встреч.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлые истории.